Мы читаем «Труды Бальсулама», страница 444, предисловие книги Зор, пункт 43. Задавайте вопросы на сайте kap.tv, вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. «Труды Бальсулама», предисловие книги Зор, страница 444, пункт 43. Таким образом, человек с момента рождения сразу же имеет чистую душу.
Мы говорим о рождении в духовном, мы не говорим здесь о материальном. Как душа получает свою жизнь.
Но не саму душу, а лишь ее обратную, то есть последнюю часть, называемую, ввиду ее незначительности, точкой. И она помещается в сердце человека, то есть в его желание получать, проявляющееся в основном в сердце человека. И знай закон. Все, что действует во всей действительности, действует и в каждом мире, и в каждой его части, даже в столь малой, что неделимо далее. Как есть пять миров, образующих всю действительность, состоящую из пяти сферот, кетер хухмабина тиферет малхут, так есть пять сферот кетер хухмабина тиферет малхут в каждом из миров, и есть пять сферот в каждой самой малой части любого мира. И мы говорили, что наш мир тоже разделен на уровни, неживой растительный животный человек, и они соответствуют четырем сферот хухмабина тиферет малхут. Неживой уровень соответствует малхут, растительный тиферет, животный – бине, человек – хохме, и корень всех соответствует кетеру. Говорилось также, что даже в самой маленькой части любого вида каждого из этих уровней есть четыре уровня – неживой, растительный, животный, человек. Так что и в единичной части вида человек, то есть даже в одном человеке, также есть уровни неживой, растительный, животный, человек, представляющие собой четыре части его желания получать, в котором помещена точка чистой души.
Прошу, вопросы. Да.
Почему, когда рождается, у него есть обратная часть души?
А что вообще может быть? А что может быть? Из чего вообще может взяться человек, образоваться человек, когда говорится, что он рождается? Не знаю, что такое роды. Это ты понимаешь, как там что-то рождается. Три килограмма выходит из мамы. Я не знаю. Я говорю о ступени, о качествах. Что такое вот это новое качество, которое рождается? Все мы из Швирата Килиим. Он не может родиться исправленным, потому что исправленный, ему нужно было бы что-то сделать с собой, а он еще с собой ничего не сделал. А наоборот, с этого момента и далее он еще будет развиваться, пока дойдет до состояния, в котором он сможет хоть что-то исправить. Так как он может родиться? Что это значит? Начало нового состояния, новой ступени, новой сущности. Это то, что в желании получать, что является, собственно, всей материей, без которой вообще не о чем говорить. Ты можешь сказать, желание получать, рождается оно или нет, мы о нем не говорим. Это данность, это исходный материал, без которого вообще говорить не о чем. Опять, в желании получать, что рождается? Он говорит, Адам. Адам, значит, нечто, что, когда вырастет, будет подобным Творцу. Когда он вырастет и станет подобным Творцу, этот Адам должен быть сначала противоположен Творцу, потому что он невра, выделенный из ступени, вышедший из ступени, внешний. Это должно быть чем-то далеким, независимым, противопоставленным с такой вот наглостью Творцу. И тогда он начинает его познавать, понимать, что он есть. Что он сначала хочет пользоваться Творцом, такая дерзость. Я буду царствовать. Потом понимает, что либо сначала не получается, получает разные пощечины, оплеухи, и понимает, что нет выбора, нужно пойти на какой-то компромисс. Готов быть твоим другом, ладно, давай поделимся, как партнеры. А потом начинает, благодаря этому приближению, чувствовать, о, здесь что-то особенное. Здесь что-то гораздо более независимое и лучшее, чем я. А я-то вовсе не независим в своем желании получать. Я полностью под властью желания, под властью своей природы. Это не я. А где разница между мной и природой? Я уже изначально весь отдан природе. Нет, я хочу подняться над ней, я хочу поднять эту искорку из себя. Чего я хочу в этой искорке? Я хочу не того, что есть в моей природе, я хочу насладиться чем-то большим. Давай-ка мне все миры, я хочу ими насладиться. Творец, да его тоже давай. Вот, пока не начинает из этого огромного желания, которое хочет все съесть, проглотить. Ох, что там такое? Не знал, какие вещи. Это больше, чем я. Он более совершенен, чем я. Он весь светит. Начинает завидовать. И из этой зависти, ревности начинает хотеть быть, как он. Как? Я хочу приблизиться к нему, чтобы взять это у него. А приближаясь, начинает обретать определенные свойства, начинает меняться. И так он приходит к этапам исправления и выходит из него Адам. Но сначала есть очень продолжительный период, в котором он продвигается только с тем, чтобы открыть свою противоположность Творцу. И сколько ему еще нужно, чтобы обрести это свойство исправления? Это путь. Ну. И это все для того, чтобы сохранить человека, чтобы он был независимым. Вся необходимость этого круга только в том, чтобы человек был независимым, иначе нет Творцу никакого смысла заниматься этими вещами. Создать неживое растительное животное, здесь должна быть точка Адама, которая была бы свободной. И эта свободная точка тогда раскрыла бы, что все остальное делает только Творец. Но в каком-то одном свойстве эта сущность свободна от него, независимо. В чем? В том, что она хочет ему уподобиться. И тогда получается, что во всем творении у тебя нет ничего, что было бы, что выходило бы из Творца. Но здесь творение не выходит из Творца, потому что творение так решило. Понимаешь? Да. Ну, спрашивай. Пока нечего спрашивать. Электрик.
Вы начали отвечать на прошлый вопрос. Так, сначала я понял, а потом вы уклонились от темы.
Ах, прости.
Так я хочу уточнить. Если нечто, что называется творение, вы сказали, что это вышло вовне, противоположное свойство.
И я ушел от этого? Куда я убегал?
Сначала было что-то очень понятное, очень научное. Есть одно свойство, второе свойство, третье свойство. И это равняется обратной части нефиш. Так, опять-таки, есть первое, второе, третье, четвертое. И как это приходит, в конце концов, к обратной части нефиш, души? Это очень ясное конкретное свойство, которое можно описать.
Я отвечу тебе простым образом. Не как есть по-настоящему, а так, чтобы ты заткнулся, я тебе честно говорю. Потому что объяснять, что такое Ахураим Денефиш Дек Душа, это очень непросто. Но так, пока. Нефиш — это самый малый свет. Его Ахураим — это то, что светит в желании получать ради себя. Потому что это Ахураим, не по ним. Правильно? Так вот это то, что он получает. Определенная подсветка в своем испорченном желании получать, но духовном желании. Это то, что ему раскрывается, потому что Ахураим — это нефиш дек душа.
Это то, что рождается?
Да, это уже называется родившееся. Что еще нет у него исправления, но старается подняться. Старается узнать, ради чего, зачем, в чем смысл жизни. Приходит к определенному подъему. Ахураим, денефиш дек душа, это то, что есть в нас. И в тебе, кстати, тоже. Ахураим, денефиш дек душа. Только проблема в том, что это первая ступень, на которой мы находимся, это очень, очень, как бы это сказать, широкая ступень, требует очень много времени, действий, потому что она самая низкая. Тут пирамида, она очень такая, она не такая остроконечная. Сколько у тебя неживой материи во всей Вселенной относительно растительной материи на Земле? Это бесконечность, это даже нельзя сказать сколько. Тонны камней относительно тонн растительного. Или место, которое занимает неживая материя, относительно растительной. Наша первая ступень — это вот эти вот камни неживые, поэтому она такая...
Рав, в Шамате, я не помню номер статьи, мы читаем, что перед рождением ребенка Divinity Лайла стоит перед Всевышним и спрашивает, каким ребенок будет. За исключением, будет ли он грешником или чистым. Это единственный вопрос, который она не спрашивает. Как вот эта точка в сердце, где она вот в этой области, как решается вот вопрос точки сердца и души вот этого ребенка?
Бемамар бешамати, я считаю, товар за шешуалим, мие, мишей валет, рашау цадик, коль товар ше холиот, хуц ми рашаве цадик, аль рашаве цадик и вшали шоу. Ве ушуэл, потрим это никуда азот, никуда шебалев.
Мы говорим здесь об Аба Виима и Творце. Это три источника света, которые воздействуют на желание через Решимо. И тогда рождается Парцуф. Это все определенное накопление мана, их мана относительно Творца, но когда это желание рождается, говорится из него потом, из родившегося, в чем есть нефеш, там светит свет нефеш, вахураим, парцуфа, это называется ахураим де нефеш дек душа. Или это ор макив нефеш, который светит в малхут. Вот. Нужно больше об этом думать. Это придет. Я вижу, что... Да. Вперед. Ты ленишься?
Пункт 44. До 13 лет невозможно никакого проявления точки в сердце. Но после 13 лет, когда начинает заниматься Торой и заповедями, даже без всякого намерения, то есть без любви и страха, которые должны быть при выполнении желаний Творца, даже если выполняет ради себя, точка в его сердце начинает расти и проявляется ее воздействие. Заповедь не требует намерения, и даже действия без намерения способны очистить его желание получать, но только на первом уровне, называемом «неживой». В той же мере, в которой человек очищает неживой уровень от своего желания получить, он выстраивает 613 частей, точки в сердце, что соответствует уровню неживой чистой души. А когда завершил все 613 заповедей в действиях, то тем самым создал 613 органов, точки в сердце, неживой чистой души. 248 духовных органов строятся выполнением 248 исполнительных заповедей и 365 духовных органов, простите, и 365 духовных органов строятся посредством выполнения 365 запретительных заповедей, пока не образуется полный парцов чистой нефеш. И тогда нефеш поднимается и одевает сферу Малху духовного мира Асия. И все части духовных уровней этого мира, неживой, растительный, животный, соответствуют этой сфере Малхут мира Асия и служат и оказывают поддержку парцуфу нефеш человека, который поднялся туда, то есть в той мере, в которой нефеш познает их. И это познание становится для нее духовной пищей, получает она силу расти и увеличиваться, пока не станет способна притянуть свет сферы Малхут мира Асия во всей полноте и светить в теле человека. И этот полный свет помогает человеку умножить его усилия в Торе и заповедях и получить остальные ступени. И сразу же при рождении тела человека рождается и помещается в нем точка света нефеш. Так и здесь, как только рождается парцуф чистый нефеш, рождается вместе с ним и точка более высокой ступени. То есть, последний уровень света — руах мира Асия, облачающийся во внутреннюю часть парцуфа нефеш. И так на протяжении всех ступеней. В каждой вновь родившейся ступени немедленно проявляется последний уровень более высокой ступени. В этом и состоит вся связь высшего с низшим до самых высших ступеней. И наличие этого чудесного свойства — точки, которая есть в ней от высшего, делает ее способной подняться на более высокую ступень.
То есть, из того, что высший спускает из себя точку в нижнего, у нижнего есть сейчас возможность слиться с высшим. И это постоянный мост, существующий между низшим и высшим, в той мере, в которой нижний пытается хотя бы в этой точке, в этой одной точке быть слитым с высшим. То есть быть с ним хоть в каком-то подобии свойств, даже в самом низком. Даже противоположный иногда, но только быть в этом. Тогда с помощью этой единой точки хватает для того, чтобы он набирался силы, вокруг этой точки построил бы, нарастил бы эту необходимую плоть, то есть другие свойства, которые приняли бы те же свойства, что и внутренние точки, тогда приходит и бурни, и камахин, и полный парцуф. Да.
Есть вопрос из Иерусалима по поводу 13 лет. Как это?
Нет ничего, нет никакой логики в этих 13 лет. Он так написал это, чтобы нас запутать. Да? Напиши жалобу.
Есть еще дополнительный вопрос из Хулона. Сказано, заповедь не требует намерения.
Да.
Спрашиваю, что это значит?
Заповеди не требуют намерения, потому что если действие указывают на желание, то в соответствии с этими действиями выполняется заповедь. Я тебе объясню лучше. Я хочу отдавать кому-то. насладить его хоть как-то. Я хочу сделать это так, чтобы это было без какого-либо обращения, ожидания чего-то ради себя взамен. Как мне это сделать? Я тебя спрашиваю. Например, с товарищами я хочу немножко иногда, ну как минимум, хоть на минуту прийти к состоянию, где я буду полностью только ради них. Как мне прийти к этому? А?
Только с помощью света как-то.
Света, вот. Как мне прийти к свету?
Правильное намерение.
Правильное намерение. Если у меня есть намерение, зачем мне свет? Если у меня есть намерение, зачем мне весь этот процесс? Я уже в намерении. Мы делаем самые разные действия для того, чтобы привести свет, который справил бы нас и дал бы нам намерение отдачи. Так? Это называется, что в заповедях не нужно намерение. Приложил усилия и нашел. Иначе как может быть? Я всегда прихожу к такому действию, где заповедям не нужно намерение. Что такое намерение? Если я хочу сейчас исправить себя, что я исправляю? Из состояния, где я все время думаю только о себе, то есть испорченное намерение, и необходимость прийти к заповеди, то есть к исправлению на исправленное намерение, то есть к отдаче. Так как мне быть в правильном намерении, прежде чем я делаю исправление? То есть с помощью действий внешних мы вызываем у себя то, чтобы свет воздействовал на нас, изменил наше намерение. Это имеется в виду, что в заповеди не нужно намерение. Я всегда в этом нахожусь. Приложил усилия и нашел. То есть я прилагаю усилия, я делаю все, что я только могу, и вдруг, оп, получаю. Что получаю? Исправление. Я сейчас могу думать об отдаче. Это называется, что заповедям не нужно намерение. На каждом шагу.
Во время действия я прошу, чтобы у меня изменилось намерение?
Да. Это тоже намерение, ты можешь сказать. Но это не... Конечно же, действие без намерения не относится к этому, его не может быть, но это намерение... Исправление к молитве. Ну, продолжим? Не знаю, Си, ты тут что-то, ты тут бушевал. Ты хочешь спросить или ты хочешь поддержать его или меня? Вдруг пришел период, что он вдруг спрашивает.
Когда восполняется все 613 заповедей, тем самым исправляются все 613 органов его точки в сердце, и это неживая часть святой души. Нам достаточно действий без правильного намерения, чтобы мне привлечь свет, возвращающий к источнику, и он строит мне мой уровень, мой парцуф. Так что такое 613 заповеди? Откуда знаешь, что такое 613 заповеди? Он говорит, что так происходит. Младенец, который растет, он знает, как он растет. Он говорит своим рукам и ногам, так и так расти. Растет. Это уровень неживой, не требует ничего. Что? Дай ему микрофон. Как вы нас вчера на семинаре спросили, что такое зивук дака и какая связь между... Как это относится к связи между нами? Так у меня есть вопрос, который возник на семинаре. Действительно, только через товарища я могу привлечь свет, возвращающий к источнику, который меня исправит. И как вследствие этого... Понятно, что через товарища, но как я получаю возможность преодолеть сам себя? Преодолеть, получить экран, силу отторжения света. Как я через товарищи чувствую дающего, и как я могу преодолеть, мы можем преодолеть, так тебе проявляется сейчас свет, энергия и ощущение возвышения дает тебе силу. Силу чего? Почувствовать дающего? Нет, силу произвести действие по отдаче с товарищами, и сейчас у тебя есть эта сила, и ты производишь действие по отдаче с товарищем, если действие подачи действительно действие отдачи, а не так скрытое воровство, то ты сразу чувствуешь Творца. Сразу же. Само действие, потому что само действие — это то действие, которое Он делает. Он в этом действии уже есть. Это Я, это все мы? Неважно. Лишь пойми, что действие, которое ты сейчас делаешь, становится отраженным светом. А что такое отраженный свет? Если не прямой свет и при участии творения. А прямой свет — это Творец. То есть ты сейчас с помощью своего действия раскрываешь Творца. Снизу вверх всегда. Да. Последние исследования доказывают, что нейроны в мозгу меняются. И, ну, по крайней мере, что-то двигается. И если человек обычно мыслит в определенном направлении, и ты хочешь поменять ход мысли, это очень тяжело. Но ты можешь начать... То есть нейроны соединяются в другом месте. То есть у них есть гибкость в соединении. Да. И мой вопрос такой. Здесь нет изменения в самом материале, но в соединении, в сочетании, как все это связано с желанием получать, когда сам материал не меняется, и высший свет входит в всю эту картину? Как? Не могу сказать. У меня нет слов. У меня нет слов пока что. Не хватает. Мы не можем изучить разум, понять, как он устроен на материальном уровне, никогда в жизни.
Это мне понятно.
Никогда в жизни. Это понятно и исследованиям, самим ученым. Потому что в мозгу он всегда зависит от того, где он находится. Поэтому то, что они сейчас видят, раскрывают, и там почти что нет никакой статистики, нет последовательности, потому что он очень-очень меняется от раза к разу. Это нам кажется, что это 1.5 килограмма какого-то серого вещества, но он постоянно меняется. Его части, хотя мы их и определяем какими-то постоянными названиями, это часть такая, это часть другая, занимается тем или другим, но эти части могут играть совершенно различные роли, выполнять совершенно разные функции от раза к разу. И я приведу тебе, как в голове духовного парцуфа, в рожь духовного парцуфа есть прямой свет, отраженный свет, связь между Творцом и Творением, и там принимаются решения, так и в нашем мозгу, только на его уровне. Поэтому, если мы не раскроем часть Творца в себе, то мы не узнаем, как работает разум. Это как будто половина, которую мы еле-еле видим и не знаем, как она действует.
Это как раз та беседа, которая у меня пару дней назад была у меня с моей женой в Австралии. Я не смог продолжить этот разговор, потому что у нее нет Творца в этом, как бы.
Поэтому ты убежал.
Но я увидел, что эта беседа просто никуда не ведет. И я хотел понять, как можно привести ту высшую силу, без которой действительно нет... Нет объяснения, как можно...
Наш разум... Объяснение просто. Наш разум... Это сенсор, детектор. Как передатчик. Приемник, который воспринимает все, что есть в эфире. И поэтому, если мы не знаем, что мы воспринимаем, как это связано с эфиром, то о нем нечего и говорить. Если мы учим только сам, изучаем сам мозг, без связи со всем остальным, мы никогда не узнаем о нем ничего. Давайте продолжать. Что с вами такое сегодня, Моти? Что случилось?
Вы сказали, что пока мы не раскроем Творца, мы не будем знать, что происходит с разумом. Где составляющая Творца в разуме?
Поле, в котором находится он. Наш мозг воспринимает информацию извне. Мы устроены таким образом, что мы очень ограничены. Не живое растительное, животное, а человеческое. Природа не меняется. Мы определяем себя согласно парцуфам, согласно сферот, согласно частям, согласно уровню авиута, масаха и так далее. В духовном такого нет. В духовном все вместе. Все в одном совершенстве. И в этом совершенстве мы и находимся. Там прошлое, настоящее, будущее, первое, второе, третье состояние. Все, все там. Когда я нахожусь в таком состоянии, то я похож на приемник, хотя тоже неправильно, потому что эта система взаимная. Насколько я в нее влияю, она может на меня оказать влияние. То есть это мозг. Допустим, часть общей системы. И также это тоже не совсем правильно. Потому что мозг каждого распространяется на весь мир бесконечности. Человек должен постичь весь мир бесконечности. А насколько мы раскрываем это в настоящий момент? Да.
Но в таком базовом виде, можно ли сказать, говорят, что левая часть мозга отвечает за получение, а правая за, как это? Или это не то?
Не-а. Я не думаю, что наука пойдет в это направление. Она остановится и начнет раскрывать вещи на более высоком уровне. Как раньше был паровой двигатель, потом научились делать электрические двигатели. Или не паровое, а внутреннее сгорание. Двигатель с поршнем, который сжигает горючее вместо угля и пара. Так оставили паровой двигатель и перешли на другое горючее. Такой двигатель, как в машине, автомобиле, сейчас переходит к электричеству или к чему-то другому. То же самое и здесь. Они оставят все эти исследования мозга в своей системе. Они захотят подняться на уровень информации. В информационную прослойку, которая есть над нашим миром. Потому что оттуда они смогут, там они смогут все исследовать и получить результат. Такой подход не даст им ничего. Поэтому правое полушарие, левое, им придется, они почувствуют, что не должны исследовать это на более высоком уровне. Да.
Мы видим уже сегодня, что для того, чтобы перейти на более высокую ступень, сам ученый должен измениться. Как нам это получить? Как ученый согласится измениться?
Пусть не получают. У них не будет выбора. А что, только ученый должен измениться? А учитель в школе, а бизнесмен, для того, чтобы подписать хороший договор с другими, чтобы это работало, они сейчас видят, что ничего не работает. Почему? Как сказать, разрушился
средний класс.
В средних веках исчезло, исчезло этот период.
Вымер.
Ушел в забвение. Почему? Потому что не могут работать интегрально. Думаю, что все это кризис. Да, кризис. Но это причина кризиса. Так, слабые они не чувствуют ничего, потому что живут только от тем, что они могут положить в рот. Самые богатые, они лично добавляют себе зарплату. А средний класс, он получается очень-очень остается в самом большом проигрыше. Наиболее ущербен. И так они поняли, им удалось понять, что ничего не сделаешь, нужно меняться. Подписать правильный, хороший договор, сделать хороший бизнес, чтобы он работал. Тебе будет все более и более понятно, что ты не способен. Не работает. Сейчас большие системы не работают. Правительство не работает. Глобальная торговля, где которые заправляют те, которых ты не знаешь. Ротшильды, Рокфеллеры. Уже чувствуется, как они упускают власть из своих рук. И это обяжет их всех думать о том, как вернуть себе власть. И тут нет иных вариантов. Вернуть власть тем, что ты приобретаешь килим отдачи. Тогда ты, у тебя есть власть. А иначе нет. Всем придется, все почувствуют необходимость в этом. Да.
Например, если мы видим, если экономист видит, что система не работает, он понимает, что что-то должно измениться. Учитель понимает, а ученый, он все в разум, слишком на разум полагается.
Он это почувствует, увидит воочию. Своими глазами. Сегодня нет ни одной сферы науки, которая бы не находилась в кризисе, в тупике. И на этой границе он видит, что дальше должно быть какое-то изменение. И изменение, скоро он скажет, что изменение должно быть в нем. Лишь он не сможет его сделать. Осознание зла будет, но как прийти к добру, к благу? И здесь ему нужно будет дать силу исправления. И к этому у него будет стремление, и к этому он сможет прийти, потому что он увидит, что здесь должен быть подход, как сказать, интегральный подход. Потому что природа раскрывается ему в интегральном виде. Все связано воедино. И он не может... Что он видит? Он видит, что не может достичь результата, потому что упирается в Эйнсов, в неизвестное. Что такое неизвестное? То, что я раскрываю интегральную картину, много частей связано воедино, и не способен ее воспринять, я не способен ее осознать, не способен работать с ней. Это картина, которая во мне не... Я не могу выстроить в себе ее модель, ее проекцию, поэтому я работаю с чем-то. Я всегда, с чем бы ни работал, я всегда строю себе модель. Модель должна жить во мне. А здесь то, что я раскрываю опытом, я не могу воспринять. Почему теория Эйнштейна пока что не понятна? Все же это в рамках нашего мира. Хотя и там речь идет о чем-то сверх времени и расстояния. Но все это разговоры, в то время как то, что сегодня раскрывают, это вообще не из этого мира. Это явление не из этого мира. Это явления, которые могут стать понятными только интегральным разумом. А у них его нет. Так он раскроет, что ему здесь нужно поменять методику, поменять восприятие самого себя, свое видение. Но как это сделать самим собой? Этого он не узнает. Этого он не узнает. И здесь мы должны помочь ему. Как прийти, помочь человеку изменить себя? Да.
Мы видим, что всегда речь идет о групповой работе. Группа меняет себя, не кто-то один.
Да.
Это совершенно противоположно существующему подходу, когда ученые прокладывают путь, Эйнштейн и ему подобные. Как можно воспринимать, что здесь есть взаимная работа, которая изменяет эту суть?
Нет вариантов. Они это сделают по необходимости. Конечно, сделают. Даже если ты возьмешь всех самых больших, на самом деле, великих ученых, они все писали о необходимости объединения. Чувствовали это. Да, он.
Много лет назад вы проводили конференцию с физиками Сан-Франциско, с учеными. Что произошло после этой встречи? Они сделали какой-то, произошел какой-то прорыв в квантовой физике, может быть?
Я не хочу на это отвечать. Вы не знаете, какая пропасть есть между наукой Каббала и обычной наукой. И насколько ученые пока что далеки от науки Каббала и от понимания нас. Немножко поговорили. Они не способны понять, о чем мы говорим. При том, что это было 4-5 лет тому назад, еще. 2005 год. 7 лет. С тех пор много изменилось. Не могли. Если мы говорим о науке Каббала, они не поняли ничего. Четыре стадии прямого света пытался объяснить, что это основа мира. Не поняли. Сами по себе они. Это было для того, чтобы создать сюжетную основу для фильма. И сегодня тоже мы следим за учеными, за наукой. Но ты спрашиваешь, на самом деле, в твоем вопросе, какое может быть объединение и участие между наукой Каббала и обычной наукой? Не может быть. Пока ученый не изменится и не станет каббалистом, этого не случится. Но тогда он будет каббалистом, а не ученым. Потому что наука Каббала не нуждается в науке этого мира. Нуждается лишь в той мере, в которой ей нужны примеры, нужна реклама. Но для чего нам нужны ученые? Чем они могут помочь? Нам нужны люди, которые исправлены изнутри, которые знают, как строить новые системы в человеческом сообществе, как сделать так, чтобы у всех был хлеб, чтобы каждый знал, чтобы каждый получил правильное воспитание, знал, для чего он живет, знал, как объединяться с другими. Тогда он не захочет больше, чем необходимое, и все свое время посвятит объединению. Не нужна наука. Для чего? Если ты развиваешься изнутри, выходишь на уровень бытия, тебе не нужна наука, она тебе не даст ничего. Этот мир и так будет самым лучшим для тебя, самым удобным, потому что ты занимаешься духовным. Не будет проблем с этим. Наука этого мира не объясняет тебе ничего. Ты не понимаешь, насколько ты ограничен. Что ты учишь? Какую-то маленькую часть знания о животных системах. Что в этом есть? Ничего, вообще ничего. С высоты науки Каббала вся наука кажется как детские игры, глупенькие. Я не говорю так со всей серьезности, потому что в этом мире это тратится огромные деньги и силы. Но если ты смотришь с высоты науки Каббала, ты видишь, что это просто детский сад. Во что они играют, чем они занимаются? На таком уровне, что несчастное человечество. Да, Муша.
Я хотел спросить о методике исправления. Тот 1% людей, которые занимаются Каббалой, это несколько сотен тысяч, видимо, во всем мире, должны ли они быть примером для тех 99? В семейной жизни, в управлении собственными финансами, тогда люди смотрели бы и завидовали, или это не совсем так будет?
Конечно, что рано или поздно так случится, но когда и в каком виде, я не знаю. Пока что мы должны продвигаться там, где мы способны, там, где нам дают возможность. Сейчас нам предстоит приобрести новое место, чтобы мы могли туда переехать и действительно раскрыть все наши возможности, чтобы обслуживать весь мир, это первое. Второе, мы должны заниматься объединением между нами в рамках всего мирового кли. Это важнее всего. И то, как мы затем устроим наши семьи и отношения с супругами. Я вчера снял клип для встречи холостяков и незамужних, неженатых. Я сказал, что не совсем в самом клипе, что нужно сначала воспитать этих людей, дать им воспитание. Для чего я женюсь, выхожу замуж? Что я постигаю в этом? Как мой супруг может стать моим партнером в духовной жизни? Насколько семья — это маленькая группа, самая основная часть природы? Как нужно дать этому, видеть в этом возможность, необходимость? Почему каббалисты не принимали в ученики людей неженатых? И так далее. Когда ты объясняешь все эти вещи, и ты именно вместе с тем даешь им возможности, как договориться друг с другом, как приподняться над всем этим, все преступления покроют любовь, как идти на компромиссы, и тогда ты затем уже можешь их знакомить друг с другом. Во-первых, они будут знать, для чего и что это стоит. А иначе они приходят с пренебрежением. Для чего мне это все надо? И ты обучаешь их, как смотреть на все это. Вещь важная. Если мы тогда мы увидим, что наше общество меняется во всех сферах, и в семье, и в семейных финансах. Но так это и будет постепенно.
Вы в последнее время говорите о том, что связь между мужчиной и женщиной в семье. Когда мы исправляем связь, мы в ней тоже можем раскрыть Творца. До сих пор мы об этом не говорили. Или это для 99%?
Я не думаю, что мы можем посвятить этому много внимания. Хотя я объясняю так, это правильно. Наша проблема в том, что мы слишком уж выходим вовне в широкую аудиторию. и человек ограничен пока что в своем времени и возможностях, поэтому он не может быть и в семье, и вовне. Это само по себе придет. Мы не должны ускорять состояния, которые не раскрываются и не должны раскрыться нам сейчас. Не нужно так делать. Мы будем делать наши обычные действия там, где возможно, а эти вещи раскроются по необходимости, когда они должны раскрыться. И на этом завершим.
Короткое сообщение. Интегральный курс объединения для воспитателей. Приглашаем вас, родители, воспитатели и учителя, и педагоги, простите, на первую лекцию интегрального курса воспитания. Это будет сегодня вечером в Хайфе, Тель-Авиве, Иерусалиме и Бершеве в 7:30. Дополнительные данные на CAPS.COIL. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего вам дня.
הגופים במקום בנשמות כולם רוצים רק לעצמם רוצים בלי שאלות השנאה שמתגברת הקנאה והדמעות רוצים לצאת מהקופסה להתעורר כי ככה אי אפשר לחיות אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה נחזור לחיות באהבה בינינו אם נאמר כולנו יחד אמן נחזור להיות כולנו חלקים של השלם מציאות והתסכול רק מתגבר לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר מסביבנו אסונות תאונות ומלחמות וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה נסור לחיות באהבה בינינו אם נאמר כולנו יחד